Не стоит село без праведника, а город без святого. Так говорили раньше, и не стоит забывать об этом сейчас. Здравствуйте. Народная поговорка «как нельзя лучше», на мой взгляд, подходит для темы нашей сегодняшней передачи. Она посвящена нашему сибирскому святому Иоанну Тобольскому. И для того, чтобы поговорить о нем, о его вкладе в духовное развитие нашего края, мы пригласили в нашу студию, импровизированную студию, потому что мы записываем сегодняшний выпуск программы «Нравственный выбор в церкви», в домовом храме, в честь всех святых в земле сибирской просиявших в архиерейском доме Тобольского Кремля. Я с удовольствием представляю вам ключевых участников нашей программы. Митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий, ректор Тобольской духовной семинарии. Здравствуйте, ваше высокое священство. И историк Тюменского государственного университета, доцент, кандидат исторических наук Сергей Викторович Туров. Здравствуйте. Действительно ли понятие «святой», которое мы применяем и к Иоанну Тобольскому, и ко многим другим священникам, хранится только в церкви или и в трудах историков, может быть, даже в учебниках есть такое понятие, как «святой»?
Историческая наука, конечно, не может пройти мимо такого феномена, как святые в русском православии. Историческая наука, она многообразная, конечно. Вот. И в том числе есть такая наука, как история церкви. Вот, скажем так, в определенный период, то есть до великих потрясений, всем известных, да, это была очень серьезная ветвь исторической науки, там масса имен, которые здесь перечитать, в общем-то, ни времени нет, ни места, да. И чем она, собственно, помогала церкви? Ну, очень просто, скажем так. Это восстановление фактов из земного пути святых. Собственно, этим историческая наука церковная, она и занималась. Она была либо напрямую связана с церковью, ну, кстати, это было не обязательно. Вот. Вот, кстати, пример такой. Мы сегодня с вами говорим о Иоанне Тобольском. А, в общем-то, уже в середине 19 века выходят тексты исторические. Ну, конечно, это были историки церковные. В данном случае именно церковные, они были к церкви близкие, это Николай Абрамов, всем известный из Тобольска, наверное, не только ученикам семинарии, да, и владыки, это Александр Сулоцкий, вот они сами были, в общем-то, как бы воспитанниками семинарии Тобольской, вот, ну, либо служили в церкви, либо, ну, оба были глубоко верующими людьми, ну, Абрамов закончил, правда, как светский чиновник в Омске. Тем не менее, они первые, в общем-то, написали тексты соответствующие, исторические, причем со ссылками, с критикой источников. Вот. И этим, я думаю, они очень много сделали для будущего становления образа Иоанна Тобольского, как уже небожителя, скажем. Да? Вот. И эта традиция не прерывалась вплоть до его канонизации. Вот потом были Карпинские, потом были Скосрев. Вот. Они тоже, собственно, были историками церкви, по большому счету. И, наконец, перед самой канонизацией Остроухов, просто предшествует канонизации текст Остроухова, 1915 год, который, по большому счету, подвел итог этой большой работы именно историков.
Вы знаете, я скажу как бы церковное понимание. В Священном Писании мы находим слова «Свят, свят, свят Господь Бог». В Ветхом Завете воспринимали великую святость – это Слово Божие, Слово о Боге. Но мы знаем, что в Ветхом Завете говорилось о человеке, что человек имеет две природы – тело из праха земного и душу, дыхание Божие, святую. Но впоследствии человек утратил эту святость и привнес земное, греховное. Мы иначе говорим – утратил любовь к Богу, любовь к ближнему и стал эгоистичен с любовью к греху и пороку. И вот уже в Новом Завете, когда Христос Спаситель пришел в этот мир, как Сын Божий в полной святости и чистоте, и каждый, кто становится христианином через таинство Церкви, он обретает эту святость. И отсюда уже и отношение к людям. Они стали как сосуды, вмещающие свою душу, святыми, освящающими. Поэтому и почитание святых как отображение образа Божьего в конкретном человеке, в конкретное время, в конкретных обстоятельствах. Сегодня мы говорим о святителе Иоанне, митрополите Тобольском. Конечно, для нашей сибирской земли это очень важный образ святого. Он имел высокое образование, Киевскую духовную школу закончил. Духовность у него высокая, он пострижник Киево-Печерской лавры, потом труженик был и на поприще, будем так сказать, государственном, и на поприще церковном. Был и писатель, и поэт, и духовник, и молитвенник. Все о нем говорится. И так Господь судил, что его направили в Тобольск из Чернигова. И здесь он вдохнул дыхание духовной жизни в людей. И за краткое время служения, 4 года с небольшим, он снискал любовь и почитание сразу после своей кончины. Знаете, как говорят, к пустому колодцу не приходят. Люди приходили, получали утешение. И это помогало людям, в подражании Христу, быть христианами. И не только архипастырем последующим, не только пастырем, но и мирянам, которых он больше всего, будем так говорить, окормлял духовно. Мы знаем, что и богадельни были при нем, и он их содержал. Но самое главное – это духовное образование. Его предшественник открыл школу первую, а святитель Иоанн сам был в этом участлив и помогал. И вот тот его духовный вклад, та его сила молитвы, она, конечно, привнесла много дела освящения жизни людей и приобщения к святости на этой сибирской земле. И поэтому мы понимаем, еще раз я, может быть, повторюсь, святость от Бога, свят, 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 только Господь Бог. А мы по мере приближения, и нам все дал Господь, душа – это дыхание Божие, вечно святая, но мы по немощи человеческой стали приземляться, забывать о Боге. И поэтому мы теряем вот это достоинство чистоты и святости. Либо человек исполняет волю Божию и идет по путям святости, либо человек исполняет волю лукавого через соблазны, служение плоти, крови своей, своим страстям. Вот поэтому вот такое понимание в церкви святости.
Большое спасибо, понятно. И все-таки для историков важны документы, прежде всего, источники, артефакты. И в таком случае хотелось бы спросить, применимо к Иоанну Тобольскому, которого прославили в 1916 году. Будет юбилей, столетие со дня прославления Иоанна Тобольского, да? Есть документ исторический, доклад Священного Синода, на котором начертана резолюция рукой императора Николая II о том, что прославить этого святого, святителя в чине святых, да? Правильно я выражаюсь?
Да-да.
И вот этот документ для историков имеет значение для того, чтобы они признали сам факт. Все-таки мы поняли, что взгляды расходятся на святость человека. Как Владыка Димитрий заметил, что это все-таки некий духовный уже уровень оценки человеческого бытия. Вот. А историкам, наверное, все-таки подавали документы. Вот этот документ работает?
Насколько данный документ, скажем так, для меня документ имеет значение, если он подлинный, если он аутентичен, то есть принадлежит определенной эпохе, определенному кругу людей, отображает или иные факты, понимаете? Вот. Копия это или оригинал. Вот с этой точки зрения для меня этот документ имеет значение. Историк документы оценивает несколько все-таки иначе, нежели например, комиссия, принимающая решение канонизации. Потом, почему, собственно, говорить об этом документе? Документов много.
То, что вы огласили о тех актах, которые о канонизации, показывает о том, что церковь всегда очень скрупулезно и внимательно относится к этому событию. Изучаются все моменты жизни, собираются все документы исторические. У нас, допустим, есть свидетельства, которые еще до канонизации говорили о его святости, о том, что кто в молитвах обращался к Нему, получали поддержку, исцеление, какое-то духовное укрепление. И ни один акт канонизации не проходит без полного сбора исторических документов, как говорится, от рождения и до его последних дней. Ну, а также собираются и свидетельства о тех явлениях, которые были. Может быть, мы подключим кого-то из студентов, они Давай. Какой-то эпизод расскажут нам.
Нет, а может быть, мы спросим их все-таки, как они понимают святость человека. Кто такой святой?
Обычный человек, он может то стремиться исполнять волю Божию, то нет. Святой, он постоянно пребывает в делании молитвы, постоянно пытается исполнять волю Божию. И именно в этом главное отличие. Также постепенно святой подходит ближе к Богу. Это как, чем ближе к нам свет, тем мы больше видим своих недостатков. Посветит на нас луч, и мы увидим, например, что китель грязный, соринка. Также человек, чем ближе к Богу, он тем четче и яснее видит свои недостатки.
Спасибо большое.
За что человека можно назвать святым?
Молодой человек был прав. Святой – это прежде всего тот человек, который больше всего хочет следовать за Богом. Бог, Он смотрит не на поступки, не на действия людей, а на их сердце, что они чувствуют внутри, когда делают, стараются исполнить волю Божию, или же наоборот, стараются противиться ей. Святой человек, у него может быть, да, недостатки, потому что мы по природе своей не идеальны, идеален лишь Господь. Святой человек, он в непосредственном общении с Богом, то есть он все время в молитвах, он и пытается исполнить то, что ему приготовил Господь, какая у него миссия на нашей земле.
Я хотел бы дополнить, что здесь шла речь о личном спасении человека, то есть о спасении святого. Но святой для меня – это еще тот, который спасает тех людей, которые непосредственно общаются с ним. То есть, если святитель Иоанн занимался активным просвещением, это уже на частном примере, занимался просвещением, миссионерским служением, то он спасал, ну, по меньшей мере, несколько десятков тысяч коренного населения Сибири, спасая других, приближая их к Богу личным примером.
Спасибо большое. Но когда мы говорим о святителе Иоанне, мы добавляем чудотворец. Но значит ли это, что ко всем святым добавляется чудотворец? Или в каком случае это слово добавляется? И что оно значит?
Чудотворец от слова «чудо» для простого земного человека – это кажется несбыточным. И мы знаем примеры. Я думаю, может быть, студенты кто-то мне поможет. Вот, когда святитель Иоанн по молитвам к нему способствовал совершению какого-то чуда, которое для людей обычных необъяснимо было. Чаще всего это исцеление, чаще всего это какие-то, может быть, даже прекращение природных катаклизмов, чаще всего это какие-то вот события, которые, если говорить в духовном плане, коренным образом меняли жизнь человека к лучшему, или духовную, или жизнь земную материальную. Если кто-то есть пример привести, пожалуйста, ребята.
Я вот вычитал случай, который случился в начале 20 века, как раз за год до канонизации святого. Это случилось сыном основного полковника, который жил в городе Тобольске. Его сын тяжело заболел, сына звали Михаил. Врачи уже отчаялись, не могли его спасти, куда только не обращались. Ну и последнее прибежище, конечно, было это рака святого, то есть его молитвы к Богу за больного. Что сделала бабушка? Она пришла к мощам святого и слезно молила Бога, чтобы по молитвам святого ее внук исцелился. Она заказала молитву, молитва была прочитана. И сразу же после этой молитвы она пошла домой. его чудо, она увидела, что сын полковника, ее внук, выздоровел, встал с постели, как будто и не болел.
Ну, это тексты, для нас это тексты, которые несут где-то какие-то исторические факты, где-то они несут аромат эпохи, скажем так, просто ее строй для нас несут. Вот, ну, например, из чудотворения совершенно точно можно выяснить, собственно, какие нужды населения были вот, по части, скажем, здоровья в это время, там, или какие-то другие проблемы социальные и так далее. Вот, понятно, что мы не можем это оценить, скажем, как свидетельство вот, действительно святости или не святости, да, вот. Это, собственно, не наш удел. Мимо этих текстов мы не проходим. Вы знаете, мне просто на ум приходит интересный текст. Это, в общем-то, опубликованный текст, когда это протокол допроса некого красноармейца, стоявшего на часах в 1921 году возле Тюменского Свято-Троицкого собора. Он просто видел, как ходил некий белый стаец в мантии, в общем-то, да, в клубуке, вот, вдоль монастырской стены. Он в него стрелял. Но он не смог его пронзить, потому что, скажем так, вот это было видение, вот это протокол. Вот как к этому относиться, историку, ну я не знаю. Я вот открыл для себя, вот я пока не решил, как к этому относиться.
Вообще, кто был этот старец, да,
загадочный? Нет, ну по логике это, конечно, Филофей Лещинский, поскольку, скажем, он там погребен был в это время, вот сейчас он там тоже находится, вы знаете, в священной раке, в общем-то. То есть мимо, конечно, пройти не можем. Другое дело, как мы к этому относимся. К науке это вряд ли имеет какое-то отношение. Но, скажем так, конечно, пересекается наука, потому что вот я может, даже думаю, что, скорее всего, историкам церкви не всем этот факт известен, в общем-то, был бы, наверное, если бы не историки, а документы шли именно историки. И таких примеров много.
Я бы хотел продолжить нашу передачу и немножко оживить ее, привлечь студентов и семинаристов к нашему разговору и, может быть, предложить такой популярный способ общения, как игра в города. Но в нашем случае не просто города, а города и святые. И посмотрим, у кого это лучше получится. То есть, понятно, да, схема? Кто-то называет город, например, Киев, да? Вот, а ваша сторона отвечает «князь Владимир», да? И так посмотрим, кто все-таки выиграет. Выигрывает тот, кто последним назовет, соответственно, город и святого. Причем, если вы все-таки называете город и имя святого, который окормляет этот город, и возникнет недопонимание, нужно будет объяснить. То есть не просто так вот, что.
Ну, даже не знаю. Ну, например, город Архангельск будет являться?
Архангел Михаил, покровитель этого города, можно так сказать.
Теперь ваш город.
Муром.
Ну, это святые Петр и Феврония, муромские. Да. Вот. Ну, и еще Илья Муромец, можно его тоже сюда добавить.
Спасибо за ваш ответ. А в город теперь называйте?
Санкт-Петербург.
Ксения Петербургская. Это блаженная женщина, которая по ночам на своей спине, буквально в смысле слова, таскала стройматериалы для строительства храма втайне от всех. Это потом выяснилось. Вот, она рано овдовела и вот взяла на себя такой подвиг, решила оказаться немножечко блаженной, как мы ее называем. И вот она в настоящее время почитается в лике святых. Ну и самое очевидное, как следует из названия, покровитель апостол Петр, первый из апостолов, кого Господь призвал, является покровителем города.
Ваш город?
Мой город. Москва.
Ребята, Москва за нами.
Это Василий Блаженный.
Ростов. Ростов-на-Дону.
Ну, святым Ростова-Великого можно назвать святителя Дмитрия Ростовского. Который тоже назначали на Тобольскую кафедру.
Спасибо, что вспомнили имя этого угодника Божия.
Святитель Дмитрий Ростовский важен тем, что он написал богослужебные книги, жития святых написал, то есть упорядочил их на весь год, да.
Теперь ваш ход и город.
Сергиев Посад.
Быть может, Сергий Радонежский?
Да, конечно.
Верно, и называется Сергий Посад.
Томск?
Это Федор Томский, старец. Святой, да, старец.
Он причислен к лику сибирских святых?
Причислен к лику святых, да. Говорят, что, возможно, это даже бывший император Александр I. Тюмень?
Ну, как забыть нашу Тюмень?
Тюмень?
Филофей Лещинский.
Святитель Филофей Тобольский.
Тобольский.
Да, да.
Спасибо большое. На самом деле наша игра может продолжаться, на мой взгляд, очень-очень долго. Ни одна из сторон друг другу не уступает, но все это говорит только о том, как велик сон наших сибирских святых. Напомню, что сегодняшний выпуск программы «Нравственный выбор» мы записываем в храме всех святых в земле сибирской просиявших, который расположен в домовой церкви архиерейского дома Тобольского Кремля. Возможно, не все знают о том, что здесь есть такой замечательный храм. И вот с помощью нашей передачи вы увидите, как он выглядит, и послушаете наш разговор об Иоанне Тобольском, сия Сибири чудотворце. Мы продолжаем наш разговор, и очередной вопрос связан с тем, чем же занимался в жизни Иоанн Тобольский, тот святой, в городе которого вы и учитесь.
Ну, Иоанн Тобольский прежде всего продолжил дело своего предшественника и развивал именно духовную семинарию, которая очень... Ну, семинария была на достаточно высоком уровне и ценилась в рамках именно даже страны.
Спасибо большое. Если есть что дополнить и сказать семинаристам, пожалуйста.
Мы знаем, что владыка Иоанн занимался тут, ходил по богадельням, посещал тюрьмы, которых было много в Тобольске. Значит, знаем, что устраивал странноприимные дома, подавал милостыню, причем делал это втайне, подходил, часто в окно подавал, переодевшись, «Примите во имя Иисуса Христа» и отходил. Вот. Знаем, что даже перед смертью он устроил
трапезу,
на которой присутствовали все духовенство города, нищие, сам прислуживал при столе, а потом отошел в дальние комнаты и скончался в молитвенных воззваниях.
Ну, как сказал Серафим, еще нужно добавить, что также святитель Иоанн занимался образовательной деятельностью. Он постарался открыть школу славяно-латинскую. Также написал множество трудов, Илиотропион. Ну, не написал, а перевел с латинского. Ну и школу он открыл не только для детей духовенства, еще и для детей мирян, ну, там могли их кто угодно учиться. Также привозил много книг. Из Чернигова он звал преподавателей знающих. Ну и, в общем, заботился об образовании хорошо.
Спасибо. Спасибо большое. Интересный факт, действительно. И, может быть, как историку Сергею Викторовичу вопрос. Вот все-таки как на нашей земле оказался Иоанн Тобольский? Много раз и Чернигов звучал уже, и Киев.
Вот вы знаете, я на что хотел бы обратить внимание, как историк, да, вот в земном пути владыки Иоанна. Дело вот в чем. Вот мы смотрим на него, прежде всего, конечно, как на человека святого, да, и пытаемся, скажем так, вот в этом ракурсе его и увидеть. Но он был человек не просто, скажем так, церкви, он еще был человеком, которого сегодня называют государственником. Понимаете, в чем дело? Вот то, что сегодня, например, происходит на Украине, это началось не вчера, это началось даже не 100 лет назад. Это длится уже несколько сотен лет. То есть противостояние, не противостояние даже, а столкновение двух миров, оно происходит на Украине. И вот... как человек государственный и человек, принадлежащий русскому миру, Иоанн поэтому в себе и, собственно, оказался. Потому что такие факты очень интересны из биографии. Скажем так, он избран был малороссами, практически всеми единогласно, да? Естественно, элитой, для того, чтобы предстоять перед государем Федором Алексеевичем и призвать русские войска на Украину, чтобы противостоять турецким войскам, понимаете? Вот. Потому что ведь не с Перетарской Рады Украина вошла в состав России. Там много, очень мало проблем, не меньше, чем сейчас, если не больше. Второй эпизод, он не вызвал послом, предстоятелем выступил за русский мир, представитель за русский мир, понимаете, перед русским царем. И во многом это признается, скажем так, и в источниках, в том числе эти не из воздуха взято, что, в общем-то, скажем так, благодаря во многом его предстоянию, Федор Алексеевич решился на это дело. Это серьезно противостоять армии атаманской против. Второе. Когда Петр противостоял западному миру в лице Карла, да, то есть самой боеспособной армии Европы, практически вся Европа противостояла России, по большому счету, коалиция европейская, Иоанн, совершенно не зная об исходе этого противостояния, входивший в элиту, его отца знал прекрасно гетман Мазепа, неоднозначно очень герой, да, скажем, да, он прекрасно понимал последствия в случае, если эта лучшая армия мира победит, понимаете, он все-таки вышел в Гродно, да, и приветствовал государя, и предрек ему победу в Полтавской битве. А вот второе еще, на что хотел бы обратить внимание. Вот когда мы говорим о безместной милостине, да, вот этой анонимной милостине, когда мы говорим о его предстоянии на коленях и молитвенной позе, когда он умер, да, о богодельнях, мы здесь должны помнить все-таки, я как историк не могу молчать, что существуют исторические факты, они должны быть подкреплены определенными документами. То, о чем мы с вами говорим, это документами, увы, не подкреплено. Ну, это предание, это предание, да. Это предание, предание. Нет, для меня это тоже источник, конечно, понимаете, но они должны быть критически осмыслены все-таки.
Владыка Дмитрий, а можно вас спросить, что бы вы из, ну, если не биографии, то жития Иоанна Тобольского выбрали? Что важным считаете?
Прямая аналогия. Если в 1677 году молодой иеромонах, но очень высокообразованный и действительно очень патриотичный, произвел впечатление в Москве, и его услышали, и, в общем-то, и войска были выделены, и Киево-Печерской лавре монастырь был выделен в Брянске, Брянский Свенский монастырь, на случай, если все-таки турецкие войска дойдут до Киева, чтобы святыни вывести. То есть, и сегодня мы посмотрим, ну, могут быть те же проблемы для нашей Малороссии. Если не оттуда, так с другой стороны, через Европу могут турецкие беженцы прийти с таким же, ну, будем говорить, энергией разрушения культуры, традиций, народов. Просто надо видеть эти аналогии. И они, в общем-то, имеют духовный смысл. Не только территориальный, а сейчас уже... идет битва на уровне идеологии, то есть разрушение православной ментальности, разрушение православной культуры, традиции. И мы это наблюдаем. Взять Киев, мать городов российских, наша купель крещения всего нашего народа. Но сегодня там идет вот такая вот проблема, ну, так говорить, предательство традиции, истории, православия. А ведь в те времена, опять вернемся, именно оттуда, с Киева шли просветители и Иоанн Тобольский, и Филофей Тобольский, и ученики, и они способствовали освоению Сибирского края. А заметьте, Петр I, мы не можем его заподозрить в такой глубокой религиозности. А он какие указы пишет? Школу укреплять, ребяток учить, основы веры православной и искать крещение, расширение наших границ, даже до Китая. То есть государственная задача святителю Филофею, святителю Иоанну была поставлена. И они это сделали.
Спасибо большое. Как все-таки много еще остается информации, которую нужно поднимать, исследовать, для того, чтобы потом передавать другим, делиться ею, и чтобы как можно больше знали о наших сибирских святых, таких как Иоанн Тобольский. Спасибо.